личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в студии, говорит Москва. Добрый-добрый вечер, это я, Екатерина Сопчик. И начинаем с вами разговор, с вами и моей коллегой, психологом Ларисой Харлановой. Я правильно произнесла вашу фамилию? Да. Вечно ошибаюсь. Хочется сказать Харламова, а вы Харланова. И мы вас безусловно приглашаем присоединиться через некоторое время к разговору по телефону 495-7373-94-8. Ну и пишите смс 925-88-88-94-8. И пишите телеграм, говорит МСК-бот. А тему мы решили вам вот такую предложить. Мне кажется, она всегда более-менее актуальна, а когда наступают относительно трудные времена в экономическом смысле в стране, они у нас сейчас не совсем простые, то это становится особенно болезненным для многих людей. Мы решили взять вот такую историю. Жили-были, поживали, добра наживали, муж и жена, ну или пара, гражданский брак, неважно, вот пара, мужчина и женщина. Успешный мужчина, ну, достаточно успешный, по крайней мере, считающий себя успешным, да, потому что меру успеха определить трудно, но мужчина, скажем так, удовлетворенный своим социальным и экономическим положением, способным как-то содержать жену и уж во всяком случае обеспечивать семью, а потом случается то, что часто случается, он теряет эту работу. Неважно сейчас, по каким причинам. И вот, что дальше происходит. Для начала, наверное, стоит рассказать о тех вариантах, которые нам предлагает мужчина в своем поведении, потому что их тоже несколько. Согласитесь, да. Ларис, да?
Мы рассматриваем узкую, да, ситуацию, что мужчина успешен.
А женщина при нем?
Женщина при нем. Нет, женщина может работать.
Нет, но тем не менее, она все-таки в каком-то смысле при нем.
Она может быть тоже успешна. Давайте женщине оставим весь спектр.
Что хочет, то и делает.
Да, что хочет,
что хочет, то и делает. Главное, что мужчина, он был очень даже не дурен в своей вот реализации профессиональной и социальной. И какие сразу мы видим варианты вот навскидку? Я их просто перечислю, может быть, вы что-то захотите прокомментировать. Вариант первый, он не может в это поверить, он начинает, как та самая лягушка, взбивать под собой сметану, он начинает бегать, суетиться, обзванивать знакомых, писать резюме, заходить на всякие сайты, то есть развивает бешеную активность в надежде, что эта ситуация быстро восстановится. И дальше там тоже может быть разная реакция, потому что если восстановится, все окей, а если не восстановится, то дальше происходит то, что происходит в других случаях, когда он даже не пытается искать эту работу судорожно. Первый вариант, он просто замирает в ожидании, что само как-то образуется. То есть он впадает в ступор, скорее всего. Второй вариант, он впадает в отчаяние, он переживает чувство несправедливости, за что со мной обошлась так судьба. То есть он может этого не говорить, но он это чувствует, да? Очень часто это сопровождается алкоголизацией, рваньем тельняшки на груди и размазыванием слез по щетинистым щекам. Вот. И другая ситуация, когда он занимает, ну, такую абсолютно бескомпромиссную позицию, то есть он не готов переждать в каком-то менее престижном месте, в каком-то не таком денежном. Вот ему предлагают варианты, но они не такие вкусные, как было до сих пор. И он их отвергает с негодованием, ну, потому что, ну, что это за безобразие, как можно мне такое предлагать, я такой великий и прекрасный, а мне тут, понимаете ли, старшего помощника, младшего дворника, ну, условно, естественно. Вот мне кажется, это основные варианты, но вот у Санчексона он тут же ставит диагноз и говорит, жена сразу уходит от такого неудачника и часто уходит к другу. То есть у него вариант такой наготове. Мы его тоже рассмотрим, Санчексон. Постараемся, по крайней мере. Итак, вот, может быть, я не предусмотрела еще какие-то варианты.
Ну, мне кажется, что то, что вы перечислили, это могут быть не варианты, иногда это стадии.
Да, я тоже об этом подумала.
Ну, пока, да. Ну, иногда это варианты.
Угу.
Сказать, что сразу мужчина бросается во второй вариант, в алкоголизацию или еще какие-то...
Ну да, для этого должна быть какая-то почва, он и до этого должен грешить этим делом.
Может быть, и причина увольнения была как раз одной из этих привычек или каких-то практик, которые мешали его работе. Но вот как стадия совладания с тяжелой болезнью, между прочим, тоже сначала...
Ну да, там ступор, непринятие, отрицание.
Да, да. Но важно, что человек не то, чего человек не делает, а вот то, что он делает.
Угу.
И здесь обнаруживается также вот в таких процессах, в таких ситуациях обнаруживается также, что иногда, что, например, эта ситуация давно готовилась, и он об этом знал. Ну, он мог чувствовать, что...
То есть это не неожиданность.
Это не неожиданность,
это назревало.
Но все было настолько хорошо. Мы с вами не произносим уровни доходов, которые были у человека,
конечно,
да,
конечно.
Чтобы
не смущать никого
и не вызывать, может быть, там какое-то пренебрежение или смех, что о чем вы говорите, это вообще не то, что считается успешным. И... Может быть, ситуация давно готовилась, он знал, что это может произойти, или что ему нужно уйти на другую работу, что ему нужно поменять направление и так далее. Но все было хорошо и прекрасно, и он ничего не делал.
Но поленился.
Поленился или, ну вот, не подготовился. И часто, тут два варианта, часто он говорит, да, спасибо судьбе, она или кризису, или новому начальству, которое пришло и выгнало всех прежних, набирает новых, спасибо этой ситуации, у меня есть запасной вариант.
Угу.
Я давно хотел, но сам бы не решился уйти с такого-то места и пойти в никуда. Второй вариант, когда он знал, что это может быть, но пока еще условия были комфортны, пока у тебя есть еще эта твоя прекрасная зарплата, пока есть чем оплачивать счета, ипотеку, детские школы и отдых в Турции, он не шевелился. Он ждал, пока что-то произойдет.
Ну, прятал голову в песок, скажем так.
Да.
Не хотел эту ситуацию видеть.
То есть ситуация может быть одинаковая, но вот почва может быть у человека очень отличающаяся. И вот во второй ситуации здесь начинаются вариации, как описанные вами, как стадии. Сначала бешеная активность, иногда даже попытки найти виноватого, попытки судиться, попытки там что-то себя выторговать, что, наверное, правильно, если тебя увольняют. И иногда это происходит такое замирание, шоковая реакция. Человек перестает делать что-либо. У него нет практики посылать резюме, у него нет практики спрашивать о знакомых. Он сидит парализованный стыдом, потому что воспринимается
это как стыдно.
Как стыдно, как что-то очень личное, не как финансовая или экономическая ситуация, а что-то, что касается лично меня. И вот это очень частая ситуация.
Угу. Ну, вы знаете, я подумала, что вот такая реакция, о которой вы говорите, она подготавливается предыдущей жизнью в том плане, что он, возможно, этого прекрасного места, на которое он попал, особенно не добивался.
Угу.
Вот когда легко дается. Ну, грубо говоря, там, допустим, он закончил институт, и по какой-то протекции либо друзья пригласили, либо там просто он попал в какую-то обойму.
Да.
Все случилось само по себе, он за это не боролся, он к этому не шел, он вот не выбивал это для себя. И вот оно так легко пришло, и когда ушло, алло, мгновение, верните все назад. Mm-hmm. Я совершенно к этому не готов. Вот скорее, потому что если человек чего-то добивается, то как раз вот тот самый опыт, о котором вы говорили, он есть и писать резюме, и наводить справки, и шевелиться. Вот это, наверное, важное такое замечание.
Но часто как раз люди, которые ведут себя иначе, они уже что-то делали предварительно. Они в комфортных условиях, ну, может быть, уже что-то двигается, уже что-то надвигается, они начинают посылать резюме, они узнают. Они все время в процессе, может быть, не активного поиска, они не бегают каждый день на интервью, но они всегда открыты предложению.
Ну, то есть у них подстелена соломка, и есть внутренняя готовность в любой момент все изменить, либо по воле, ну, работодателя, скажем, либо даже по собственной воле.
Некоторые люди, я даже когда встречаюсь с такими ситуациями, когда вот я хотел бы, я думаю, что, может быть, компанию купят, придет новая команда, и меня уволят, не знаю еще по какой причине, я говорю, вы сходите в комфортных условиях, пока у вас есть ваше место, пока все хорошо. Посмотрите, кто вас купит, где вы востребованы.
Ну, конечно,
некоторые
конечно.
Потому
что в этот момент другая самооценка, другое выражение лица на минуточку, и такую разведку боем, наверное, надо проводить. Ну вот, слушайте, идут СМС, да, друзья мои, 495-7373-94-8, будем принимать ваши звонки. У кого-то, может быть, есть такой опыт, у кого-то есть вот такая актуальная ситуация, делитесь. Либо дадите совет тем, кто в такой же ситуации, либо мы вам чем-нибудь поможем. Ну вот Санчиксон по-прежнему, он сегодня у нас активизировался, он иногда совсем не пишет, а сегодня он, видимо, свободен.
Тема близка.
Для контакта, да. И говорит, ну, во-первых, что алкоголизация это после ухода жены, и улыбается, и потом, говорит, запасным аэродромом это прямо единичный случай, потому что гениальных работников не выгоняют. Вот тут я с вами не соглашусь, и гениальных выгоняют. Во-первых, не везде гении нужны, а нужны надо просто тихие рабочие лошадки, и со своей гениальностью он никому не сдался. Во-вторых, гениальные бывают нравными, они бывают еще и такими, знаете, с апломбом, с самомнением, и такого человека от него может захотеться избавиться.
Ну, очень частая ситуация в кризисе как раз, когда у компании меняется генеральная голова компании. Или
там просто
продают,
приводят свою команду.
Там приводят свою команду,
да, там приводят
и
свою
денег
команду
не оставляют
со своими гениями, а чужие не нужны. К сожалению, или уж к счастью, но есть такая практика. 939-й говорит, по своему опыту, очень хорошо, что уходит, имею в виду жена, такой ситуации, ты становишься свободным и становится проще искать что-то новое без старой ноши. Вот такой опыт. То есть человек отряхнул прах, всю прошлую жизнь он каким-то образом закрыл, и вот такой обновленный, помолодевший идет вперед. Ну, такое тоже может быть.
Ну, можно сказать, повезло.
Да, ну, мы пока до жен не дошли, поэтому не будем забегать вперед. 493-й. Какова возрастная категория, семейный стаж, наличие детей, кредитов, а главное, вера жены в себя и в семью? То есть много, мол, факторов влияет на то, как влияет.
Как будет вести себя партнерша.
Да, как это все разруливается. Мне кажется, их не так много. Мы потом об этом поговорим, потому что есть очень серьезный субъективный момент, просто как она относится к мужу в такой ситуации.
Ну, мы часто хотели говорить об этом позже, но и в этой ситуации и у мужчины, и у женщины, и для мужчины, и для женщины обнаруживается и тот самый внутренний контракт, который у него был, даже если контракта никакого нет.
Ну, вскрываются, да? Внутренние ожидания.
Вот именно я называю это именно контрактом. Какой у меня контракт с этим человеком, с каких пор и до каких пор я с ним живу, и что я делаю, и на что я согласна, и на что я способна.
Такие вещи редко проговариваются.
Это редко проговаривается, но именно это и обнаруживается. Mm. Вот просто активностью, деятельностью, действиями, эмоциональной атмосферой в семье. Вот этот контракт вылезает. И оказывается, что он редко совпадает у мужчины и у женщины,
у
одного и другого. Но мы еще не охватили такую штуку, не поговорили о такой вещи, как когда мужчина теряет работу, но скрывает это.
А это можно скрыть?
Ну, не скрыть, а он не обнаруживает серьезности этого положения. Он приходит и говорит, вот меня уволили, ну ничего, сейчас мы разберемся. Он привык быть героем. Угу. Здесь тоже может быть
обнаружить... Так нет, а поведение все то же, о котором мы говорили.
Поведение может быть разное, но, то есть его активность, как правило, высокая. Он думает, он еще на волне своего успеха предыдущего, на волне геройства, веры в себя, что правильно. Он думает, что он сейчас быстренько все разрулит. Он обращается, вот как вы сказали, звонит, пишет, ходит на собеседование и верит в то, что он сейчас сделает, вернет все на прежнее место. И он даже не рассчитывает, вот так, такое поведение часто обнаруживает вот этот контракт, какой у меня контракт с женой, или с подругой, или с семьей в целом. Они, я обеспечиваю все, их ничто не должно касаться. Я боюсь, что если я не тот герой, то я лишаюсь подруги, жены.
От меня отворачиваются.
От меня отворачиваются, я уже не так хорош. Часто люди боятся обнаружить, вот, что будет в этой ситуации, поэтому скрывают. Я работала с такими людьми, которые влезали в кредиты, продолжали покупать на кредитные карты гигантские какие-то дорогие поездки, как семья привыкла делать, и потом оказывались в еще худшей ситуации. Угу. То есть не должно быть ничего изменено.
Ну вот это что? Это только лишь мотивация быть героем геройским? Или это какое-то, вот, ну как мы, психологи, говорим, вытеснение, когда он не категорически не видит ситуацию, и просто вот жизнь должна быть такой, какой была раньше, буду брать кредиты, а уж с работы это как бы отдельная история. Вот одна история финансовая, и она не должна меняться, а другая история с работой. И они как бы вот как мухи и котлеты должны быть разделены в его сознании.
По-разному. Ну, мы с вами говорили, когда говорили о кризисе среднего возраста, что иногда вот эта ситуация для многих становится, что было не так, что мне надо поменять. Угу. Где я уже не могу действовать как раньше? Я должен собрать весь опыт, почему я оказался здесь. Допустим, даже пришла новая команда, меня уволили, это не болезненно, это болезненно, но не так болезненно. А вот когда тебя гения увольняют, что не так? Ты должен понять, как ты должен перестроиться.
Ну да, то есть какое-то отношение к себе выстроить, наверное. Ну, друзья мои, а мне странно, вы пишете активные смс, я их периодически читаю, но почему-то вы не хотите разговаривать с нами по телефону. Позвоните, расскажите, что с вами было, теряли ли вы работу, или, может быть, кто-то из ваших близких, как выходили из этой ситуации. Берут кредиты, пока дают банки. Ну, слушайте, банки с удовольствием будут вам давать кредиты.
У человека еще, во-первых, может быть прекрасная кредитная история. Ему банки дадут. Mm-hmm. Мы говорим, допустим, о первом годе после увольнения.
Ну да. Ну давайте послушаем, что скажут наши слушатели. Пожалуйста, слушаем вас. 7373948. Алло.
Здравствуйте, зовут меня Борис.
Да, Борис. Увольняли вас?
Не увольняли, а вежливо попросили. Mm-hmm. Намекнули на то, чтобы, ну, все, штат сокращаем. Естественно, это как бы наложило отпечаток финансовый.
Ну, то есть вас ушли фактически, да?
Ну, да.
Ага,
да.
Ну и как вы с этим, как вы это пережили, как вы с этим справлялись? Какой вариант поведения вы выбрали?
Вы знаете, я выбрал не по специальности работу, но нашел ее достаточно быстро, чтобы как-то существовать. Это, ну, сам я инженер по системам безопасности компьютерным.
Mm.
Вот. А я пошел просто-напросто торговать.
То есть проявили гибкость, по сути дела?
Не то, что гибкость, а ну нельзя сидеть без работы, как бы мужчина, он по факту обязан приносить.
А как долго? Как долго вы искали работу по прежней специальности и как быстро вы согласились пойти торговать чем-то?
Максимум месяц был.
А почему вы не подождали 2 месяца или 3? У вас все-таки такая востребованная специальность — компьютерная безопасность.
А, да, востребованная, но мы же всегда, люди, ищем что-то лучшего. Допустим, получали мы одну сумму денег, следующая работа должна быть приносить прибыль, ну, как минимум, не меньше той суммы, которую мы получали ранее.
А, ну, то есть это было еще и поступательное движение в экономическом плане, да, Борис? То есть вы не просто кинулись, куда попало, а решили больше зарабатывать другим путем?
Конечно, и при учете того, что я хоть и работал на гораздо меньших деньгах, торгуя, то мне ничего не мешало просто-напросто искать ту работу, достойную работу, на которой работаю сейчас.
Да, спасибо большое. Ну, такой очень конструктивный.
Здоровый. Борис использовал это как возможность поменять работу. Вот именно, допустим, раньше он не сознавал, ну, вернее, хотел поменять, но не решался. Все было хорошо.
Ну да, подвернулся случай, и он решил себя попробовать в другой сфере. И, в общем, судя по всему, весьма доволен.
Мы забыли спросить у Бориса, как реагировала его семья. Но
это мы, когда о семье заговорим, тогда и будем спрашивать. Еще давайте звонок примем. Еще какой опыт у кого из вас есть? Алло, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вадим, Подмосковье. Ну вот я другой социальный срез хочу предложить. Вот с помощью гастарбайтеров государства уже в довольно таком приличном возрасте меня выкинуло из жизни не только меня, всех наших славян из ЖКХ.
Так.
То есть там вообще категорически просто прошла такая огненная метла, и все наши ребята разбежались то куда. Я чудом зацепился в Подмосковье на мизерную зарплату. И, конечно, ну, сейчас так вот влачу такое полусельское, полуаскетическое какое-то существование. Ну, руки не опускаю, все такое, стараюсь тянуть семью. Но, конечно, это катастрофа. И я хочу другой вам такой аспект расширить немножечко.
Ну, пожалуйста.
Вот, думаете, Пушкин спроста написал сказку вот эту о старухе, о корыте, о старике.
О золотой рыбке.
Да, да, да. Вот этот аспект, я считаю, нужно прибавить вот как-то, каким-то образом к нашим рассуждениям. Спасибо.
Да, спасибо, Вадим. Мы это как раз вот в следующие полчаса и собирались сделать, осветить, так сказать, женскую роль в этой истории. Но вот смотрите. Во-первых, вот Борис, который только что звонил, он написал. Семья, конечно, была огорчена, но поверила в меня. Берлинец говорит, мужчина ничего не думает, если уволили с работы, просто ходит в шоке и, ну, типа, ругается на всех. И этот же Борис, кстати, говорит, кредиты в такой ситуации самоутешение. Санчиксон, для людей после 40 потеря работы настоящий шок. Даже у мужчин случается истерика, неизвестность полная, куда бежать, куда податься. Плюс сложность устроиться из-за возраста. Вот это тоже, кстати, важный момент, которого мы не коснулись. Когда вы теряете работу в 30 лет, это одна история. Когда вы теряете работу в 45, 48, 50 лет, это другая история. То есть там как бы совмещается два вектора. Вектор возрастной и вектор ваш профессиональный. Потому что в каких-то сферах наоборот, опыт ценится и ничего страшного, а в каких-то просто заведомо пишут там до 40 лет вакансии. Да, да. И даже разговаривать не будут. 235-й говорит, не всем безработным существуют рабочие места, не по-русски как-то. Ну, то есть не для всех безработных, видимо, находятся рабочие места. Поэтому вопрос, можно ли быть безработным и жить достойно? Но если у вас есть рента, если вы можете сдавать квартиру, если у вас богатая жена, которая вас будет содержать, то можно. А если у вас нет ничего и вы лишились работы, то нельзя жить достойно. Мы это все прекрасно понимаем. Так, пожалуйста, еще один звоночек, наверное, вот за эти полчаса последний. Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, Москва. А вы почему-то так рассказываете оптимистично, как будто в прошлом времени. А надо говорить о настоящем, а настоящее, оно бесконечное. Дело в том, что я всегда был самозанятый, сам всегда себя обеспечивал и работой. Но вот пришел Собянин, и все кончилось.
А что произошло в связи с приходом Собянина? Вы имеете в виду палатки?
Ну, в палатке думать это примитивно.
Ну, все условно говоря, которую он прикрыл. Вот эту частную торговлю?
Допустим, два вида предпринимательской деятельности, они обрастали попутно пятью. А сейчас ничего нету. Ну, соответственно, плюс там эти же возраст за 40.
Да-да-да.
А эти государства ничего не предложат. Просто предложат соучастие.
Ну, подождите,
хотя оно лживое,
а вы для себя какой-то выход все-таки видите? Или вот вы посыпаете голову пеплом?
Нет, ну у меня есть квартира, на худой конец сдам ее, уеду в загородный дом. Второй вариант самый реальный, сдохнуть на зло этой власти.
Ой, Сергей, не делайте этого, пожалуйста. Я так понимаю, вы еще...
Ну, понимаете, в каждой шутке есть доля
правды. Да, я понимаю, поэтому и пугаюсь.
Ровесники так и поступили.
А ровесники это сколько лет?
Ну, с 45 начали.
45 лет. Да, спасибо большое. Ну, вот видите, все-таки вот после 45 есть большая проблема. Причем там ведь не только вот эта объективная проблема, но и субъективная, связанная с гибкостью. Мы прерываемся на интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
18:36. Продолжаем разговор о истории, когда мужчина, глава семьи, теряет работу. Вот 823, я не очень понимаю, почему вы мне пишете какие-то дроби и не дописываете до конца предложения. Но, тем не менее, я попытаюсь прочесть то, что мне сюда попало, что никому не пожелаю эту ситуацию так, как сам проходил, что... Значит, работу нужно обязательно искать не позднее полугода, то есть не затягивать, что в течение полугода это самое такое, вот он считает, вероятностное время, и нужно найти какое-то новое направление. А можно, говорит, сломаться и разувериться в себе, всяко бывает. Ну, а Герман ликует по поводу того, что меньше палаточного бизнеса, и в Москве свободнее, ему так нравится. Он Собянин за это хвалит. Ну, мы же не об этом.
Ну, мы не об этом.
Да, давайте мы сейчас немножечко вернемся в нашем разговоре и вспомним о старухе с корытом и золотой рыбке. Итак, естественно, при этом мужчине есть женщина, которая реагирует. И вот как она реагирует?
Ну, иногда они обсуждают эту ситуацию, и она просто говорит, поддерживает его, продолжает делать то, что она делает.
Вот например, как было в ситуации с Борисом, который нам звонил, да? Они расстроились, но поддержали.
Поддержали, они в него верили. И, допустим, она работает. Она, вариантов много, как она обходилась со своей зарплатой. Частая ситуация, ну, может, не очень часто. Это когда мужчина, ну, мы начинали с этого, что мужчина обеспечивает эту семью.
Основная
нагрузка
семьи.
На нем. И женщина привыкла обращаться со своей зарплатой очень вольно. Это ее деньги, она тратит
на булавки.
На булавки. И вдруг оказывается, что нет. Сначала все хорошо, они соглашаются, что ну да, бывает, вот я в тебя верю, все будет хорошо, найдешь работу. Но проходит, вот кто нам только что назвал оптимальный срок, полгода,
да.
Что, ну, часто оказывается, что уже на втором месяце, когда ты не можешь тратить деньги на свои булавки или свои деньги на свои булавки, это приводит к... Вот это и обнаруживает этот контракт, о котором я говорила. Оказывается, что выдержать то, что ты полноценный участник финансовой этой пары, что ты должна как-то ужаться, что
ну
ты...
Ну и что ты в равной степени разделяешь ответственность за семью, по сути дела.
Ну, или даже если семья, это вы двое. Если у вас нет даже кредитов, нет детей, за которых надо платить, школ, садиков, нянь, ничего этого нет.
И есть, тем не менее.
Есть только мужчина, с которым ты прекрасно жила до сих пор, и который сейчас нуждается в особой поддержке.
А вот, он, надо кормить. А вот он в какой-то прям вот особой поддержке. Или может, ну что, мужик и мужик сжал зубы и пошел делать чего-то. Что поддерживать-то?
Ну, это же насчет особой. Кому-то нужна особая поддержка, угу. Потому что мы говорили о ситуациях, когда человек сразу уходит в какую-то алкоголизацию, или он уходит в геройство, или он вообще скрывает, что происходит, и сам не может признаться в себе, что что-то произошло. Особое в том смысле, что все должно быть честно сказано. Какая ситуация, какие возможности, что пытался делать, что можно делать. Особое. Иногда женщина должна предложить варианты, ну, привлечь свой опыт.
Ну, то есть, вот смотрите, наверное, получается, ну, два таких главных вектора женского поведения. Первый, когда она занимает позицию капризного ребенка, топает ножкой, говорит, сделай что-нибудь, измени ситуацию.
Иногда она говорит, ой, ну, ты же справишься.
Ну, да,
ты,
да,
ты,
да,
ты,
да,
ты
да,
меня...
да.
Особо она думает, что она его поддерживает, когда она говорит, я в тебя верю, ты же у меня такой, 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 ты всегда справлялся, у нас все всегда было хорошо. Угу. Фактически она отказывается знать, что происходит.
Ну да, детская позиция.
Это поверхностная поддержка, это псевдоподдержка.
Да, а другой вектор, это наоборот, она занимает позицию взрослого и начинает говорить с ним, как со взрослым человеком. Давай подумаем, какие у нас есть варианты, давай я...
Сколько у нас денег, сколько мы можем продержаться.
Да, сколько мы можем потратить.
Если у нас вообще
от чего, деньги. От чего мы можем отказаться, возможно, да? Ну и так далее. И на что ты готов? Готов ли ты менять что-то? Или мы будем вот только вот в этом узком коридоре искать
вот
тебе
занятость. Вот здесь, смотрите, здесь особое качество «мы» должно проявиться. Вот это «мы» или «есть», когда что у нас есть.
Угу.
У нас есть, допустим, сколько-то денег на счету, у нас есть моя зарплата. Или у нас есть еще моя женская возможность, моя возможность пойти и попросить новую работу, подработку. То есть угу. я беру, потому что, допустим, мы не можем на эти деньги, которые были прежде, жить. Вот это. А когда что мы можем сделать, это вот, вот его нужно поддержать в том, что ты пробуй до тех пор, пока ты. Пока ты можешь. То есть не брать на себя его функции, не брать на себя. Поддерживать я с тобой, но не давать ему...
Не освобождать его полностью
даже не
от
забирать.
Этой ответственности.
Вот это мы, да? оно должно быть очень четким. Мы, оно должно быть я с тобой финансово, морально, но не, я не могу за тебя сделать что-то. И ведь мы говорили, и вот кто-то нам писал, я не помню имени, что для меня это была возможность поменять сферу деятельности. Я не могу сказать тебе, куда тебе идти. Но, может быть, ты уже 5 лет назад знал, что ты в случае кризиса
пойдёшь. Какие пойдёшь. У тебя есть варианты? Ну вот смотрите, 490, например, пишет, представляете, каково сначала потерять дом, заболеть туберкулезом и остаться без работы. Жена работала за всех, и дай бог ей здоровья. Ну тут... Мужчина оказался, ну, в почти беспомощном состоянии. Ну, то есть серьезная болезнь, она во многом освобождает мужчину от каких-то обязанностей. Кто-то продолжает скрипеть зубами и пытаться что-то делать, а иногда просто это нереально, потому что там, возможно, не берут на работу с этой справкой угу. из диспансера. И он просто лишен вот этого шанса. И тогда она автоматически, вот это мы... Ну, переводит фактически на себя целиком и полностью. Вот как-то так получается. 495-7373-94-8. Звоните, пожалуйста, рассказывайте, что у вас происходит с поведением женщины в такой ситуации. Ну, давайте попробуем принять один звонок, посмотрим, что из этого выйдет. Алло? Прикрутите приемник, пожалуйста.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, хотела сказать...
А как вас зовут для начала?
Меня зовут Эльвира.
Эльвира, ну давайте смелее.
Да, да, смелее. Когда я родила ребенка, мой муж работал. Вот, и 3 года прошло... Он работу потерял.
Да. Если можно, не делайте такие большие паузы, Эльвира. Это эфирное время.
Да, простите. И потом я пошла работать, когда уже поняла, что так невозможно жить. И в итоге муж ушел.
Так, а подождите, он делал что-нибудь, чтобы восстановить свой статус работающего? Или он опустил руки?
Вы знаете, я его поддерживала всячески.
Угу.
Вот. И он... Ну, он говорил, что ездит на всякие интервью, собеседования, да. Вот. Поскольку я сидела с ребенком, я не могла отслеживать, куда он там ездит.
Угу.
Вот. И когда я пошла работать, он сказал, что, ну, да, свидание. Окей, ты сама будешь содержать ребенка.
То есть он что, простите, Эльвира, я хочу уточнить, он не согласился с тем, то есть он был убежден, что жена просто не должна работать по определению?
Нет, он, наоборот. Он говорил мне, ребенку было 1 год, он говорил, что иди работай. Я говорю, я не могу отпустить ребенка. Ну, кто будет с ребенком сидеть? Ты же не работаешь.
Да, я поняла, вот. Поняла. А и... когда вы проявили возможность и желание идти работать, он сказал, ну, я умываю руки, до свидания.
Ты можешь его содержать.
Да, 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 да. Именно так.
Ой, вот. Да, и, ну, типа свинья получается
уже,
какая-то.
Уже 4 года, вот, и он и ни алиментов не платит, и как бы я одна и ребенка содержу, а он до сих пор не работает.
Спасибо, Эльвира, прекрасно спасибо живет. Большое. Ну, свинья. Ну, свинская свинья.
Ну, знаете, вот еще часто...
На наше женское слово такое.
Я слышу, что люди говорят, потерял работу, как будто потерял навсегда, как будто потерял орган какой-то,
дело,
руку,
да,
ногу, жизнь, здоровье. Да. То есть работа — это то, что ты делаешь, за что тебе платят деньги в обмен
конечно.
На твою квалификацию.
Ну, вот, собственно, Борис, он говорит, если мужик не тряпкой не раскис, то он всегда найдет, где заработать. Так, ну давайте еще звонок примем, может быть, кто-то повеселее историю нам расскажет. Да, пожалуйста, слушаем вас.
А, здравствуйте, зовут Денис.
Да, Денис.
Очень часто менял работу, иногда уходили, иногда сам уходил. Не вижу в этом никаких проблем.
Так, нормально, да? А как быстро
конечно.
Находили новую?
Ну, максимально где-то месяца три, наверное, был без работы.
Угу.
Вот когда сидишь без работы, действительно тяжело. Но выход нашел в том, что поменял полностью сферу.
Угу.
То есть изначально начинал работать ближе к производству, к оборудованию, потом полностью сферу деятельности поменял, ушел в сельское хозяйство и, в принципе, счастлив. Жена 7 лет вот уже не работает, полностью обеспечивая семью
и детей.
Ах,
вот так вот вы даже? О, Денис,
конечно,
ну здорово.
Конечно.
А как вас поддерживала жена в эти 3 месяца? Ну, самый длинный срок.
Жена, на самом деле, всегда поддерживала и подбадривала, никогда как бы...
Ну не... вот какой из вариантов? Что ты справишься, только бы ты сделаешь что-то, чтобы и как активно, насколько она брала на себя какие-то заботы, какие-то финансовые заботы?
Ну, финансовых я на нее никогда не перекладывал. В основном это были заботы по дому, воспитание детей, занятия там, в школе, секции. Вот. Но вообще я тоже поддерживаю многих ребят, которые говорят, что если ты мужик, ты всегда найдешь работу и не сопьешься, и не бросишь. Как бы работа всегда есть везде. Я вот сейчас приехал из глухой деревни в Брянской области. Пожалуйста, 30-50 тысяч можно хоть на тракторе работать. Просто не, как бы многие не хотят.
Многие проще, не хотят, да, это
проще
правда.
Проще взять бутылку водки и не делать ничего. Никто не хочет там подниматься с колен заново.
Да, Денис, спасибо большое. Но это вот то, о чем мы говорили, что кто-то согласен любой ценой вот держать эту марку мужчины, кормильца и главы семьи, а кто-то говорит, нет, на тракторе я пахать не буду.
Угу.
Я хочу сидеть за компьютером в белом воротничке.
Ну, видите, у Дениса тоже такой обнаруживается настрой, что нет у него даже идеи, что нет работы для него.
Нет,
для него
идеи,
есть работа
да, всегда. Да, да,
всегда.
Часто менял.
Хочешь, я поеду в деревню,
да,
буду ездить
да.
на тракторе.
И выясняется, что можно справиться и иметь еще, в общем, такое
но
вполне
ощутимое
самоуважение.
У него нет идеи, что жена должна нести какую-то финансовую нагрузку.
Ну, а может, и не должна. Знаете, вывод из этих эмансипированных девушек у нас, а если это традиционная семья, жена сидит, хлопает глазами, красит ногти, водит детей в секции, как вот он сказал, и это вполне еще устойчивая форма брака, где никто от нее не ждет того, чтобы она брала на себя ответственность. Это тоже нормальная форма существования. Так, ну давайте еще звонок, посыпались звонки. Давайте, пожалуйста, сам выражайтесь.
3948.
Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Владимир зовут.
Владимир, слушаем вас.
Да. А я вот думаю, что вот в настоящей стае должно быть так. Сломали альфа-самцу хвост. Надо все самки сразу к другому. А этого самца необходимо сразу добить. Чтобы он больше даже не дергался.
Какой кошмар. Владимир, я не хочу вас слушать. У вас какие-то зоологические представления о человеческой жизни. Знаете, спотыкаются... Я понимаю, Акела промахнулся и все дела. Но, знаете, каждый может даже не споткнуться. Это просто жизненное обстоятельство. Например, с какой стати вы стали бы ломать хребет Денису, который перед этим звонил, когда он работу терял и потом ее мгновенно находил. И вполне преуспевает. Еще неизвестно, кто кому способен что переломить. Так что вот это ваша такая, знаете,
ну,
чрезмерная
мужественность,
она ни к чему.
А что стоит за этой концепцией?
Мне не очень хочется с этим разбираться, честное слово. Когда вот так вот начинают, я... Ну, вот это, знаете, называется и воздух мужеством запах. Вот прям такой вот мужчина нам позвонил. Константин, это другой звонок. Давайте только без кровожадности. Пожалуйста, что вы думаете? Алло.
Алло, здрасте, меня зовут Лиля, я вот часто звоню. Вот мне 50 лет, я год назад осталась без работы. Я работала в очень крупном холдинге.
Uh-huh.
Вот. У нас было огромное сокращение. Вот. Но я начала просить своих друзей. Вот. И знаете, первый, кого я попросила, он мне сказал, ко мне 30-летние в очередь стоят.
Угу.
Вот. Второй мне сказал, типа того, что а на что вообще-то рассчитываешь? Вот. Я говорю, ну как? Я говорю, английский язык, 2 высших образования, большой опыт. Он говорит, а таких, как ты, полно.
Угу.
Вот, я пошла на биржу. Знаете мне, что на бирже стали предлагать?
Нет.
Кассиром в Пятерочку за 23 тысячи.
Угу.
На склад идти, там, где порошки.
Угу.
Вот. Вот я, дорогие ведущие, вам хочу сказать, что я сейчас работаю в такси. На угу. собственном автомобиле.
Понимаю. Вот. Это лучше, чем сидеть в Пятерочке.
Да, да. Я работаю каждый день, без выходных. Вот. И 50 тысяч – это мои. Только мои. Да, мне очень тяжело, к сожалению. К сожалению. Но я поняла, что никто, кроме меня, ничего мне делать не будет. И помогать мне никто не будет. И мы в нашем государстве никому не нужны в таком возрасте, к сожалению.
Да, спасибо большое, Лиля. Ну, знаете, я сталкивалась вот с такими женщинами, ну, просто потому что мне приходилось пользоваться такси довольно часто, и среди них попадались женщины, кто-то помоложе, кто-то постарше. Вот прямо вот, знаете, респект и уважуха, что
да,
называется. Конечно. Да, вот они берут свою судьбу в свои руки, да, это работа нелегкая, иногда даже немножко опасная, я так полагаю. Но вот они это делают, и содержат себя и своих детей, и существуют, Лиля, ну просто вот и браво, и действительно большое уважение, и дай вам бог стойкости. 235-й говорит, что при капитализме жизнь жестокая, это нужно понять и простить. Да это все понятно, ну, товарищ очевидность, мы же это все понимаем. Мы это понимаем. Так что тут кто-то сравнивает такси, порошки на складе. Ребят, ну, не об этом
суть. Я бы спросила у людей, которые имели такой опыт, что им больше всего помогало и что было самым ужасным, самым трудным, вот именно в отношениях с близкими, с партнершей, с женой, с подругой. Что помогло больше всего? Или ее поведение никак не влияло? Или ее поддержка... Ну, могла быть, могла не быть.
Вот как это ни парадоксально бы звучало, мне кажется, что в семьях более такого традиционного склада мужчина в меньшей степени и рассчитывает на женскую поддержку, но только такую, знаете, вот, ну, вот такую совсем женскую домашнюю, вот, что она о нем заботится, что она ему там пирожки с собой дает, но она не говорит, там, мы с тобой равные партнеры, будем нести равную ответственность. Вот это им даже не нужно. Для них это непривычно, если они выросли в такой семье и все это спроецировали на свою семью, у них нету даже таких ожиданий, или вот как вы это называете словом «контракт». Мне так кажется. Хотя есть другие, которые, наоборот, считают, что женщина должна подставлять плечо и так далее, и так далее. Так, ну давайте еще звонок примем, давайте, много висит звонков. Да, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Екатерина, это Максим.
Да, Максим, слушаю вас.
Вы знаете, мужчина и женщина – это понятие. Вот я, например, считаю, что, как я мужчина, считаю, что женщина мужчине для радости. Поэтому я, как мужчина, обязан ее обеспечивать и охранять. Я не должен с нее ничего просить, ничего от нее требовать.
Угу.
Только кроме любви и уважения. А вот другие, которые требуют от женщины, чтобы она пахала наравне. Ну, купи лошадь тогда. Купи лошадь. Понимаете,
да,
в чем дело?
Да, поняла.
Вот, опять-таки, люди-то разные. Вроде все мужчины, все женщины. Но с другой стороны, вот какой-то мужчина звонит и говорит, что его жена кому-то что-то должна. Вот ты, когда на ней женился, ты говорил о том, что она тебе должна.
Mm-hmm.
Ты говорил, что я тебя люблю. Вот и люби. Если ты мужик, то люби. А остальное для меня вот непонятно. Вот это равенство, оно, понимаете, равенство это для... Ну, для убогих, потому что если ты можешь, давай столько, сколько... Вот я мужчина, я сильный, я знаю. У меня женщины никогда не работали не потому, что они, как говорится, денег не было. Я говорю, хочешь – работай, не хочешь – не
работай. Ну, в удовольствие, да, в удовольствие. Да, спасибо огромное,
но
Максим.
Но вы никогда не теряли работу, очевидно. Мы говорим о ситуации, когда вы потеряли работу, и ваша любимая, которую вы холили или лелеяли... Сегодня не имеет возможности
да,
получать эту заботу.
И начинает капризничать. Ну, к сожалению, у нас разговор уже прервался с Максимом. Было бы интересно, что она ответит. Ну, в общем, я думаю, многим немедленно захотелось выйти замуж за Максима.
За Максима.
Да, потому что такая вот мужская позиция, она невероятно привлекательна и притягательна.
Многим надоело быть лошадью.
Да. Единственное, там возникает вопрос, вот какова цена... Вопрос, какова цена вопроса. Потому что если он за это требует, там, например, какой-нибудь покорности, не дает и высказывает собственное мнение, то тогда уже многие, может быть, не очень захотят выходить замуж. Здесь тоже...
Но он, вот... по крайней мере, разрешает работать. Говорит, хочешь работать?
Ну да, да, хотя бы, это уже приятно. Вот, ну давайте еще звонок, пожалуйста, алло. Алло. Не получается? Или получается?
Алло.
Да, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Вечер добрый, Ким Борисович.
Да, Борис.
Я за Максима отвечу, у меня, видимо, философия такая же, как у него.
Ага.
А я вообще не представляю, что я должен потерять работу.
Угу.
И давайте так скажем, с самого первого дня нашего брака, как говорят, человек не может поймать двух зайцев, угнаться. Я всегда гонялся за тремя. Для чего я это делал? Работая на одной работе, я уже практически участвовал на другой работе. Но чувствуя, что я теряю первую, я уже начинал развивать третью работу. Или куда я пойду, или чем буду заниматься. Поэтому у меня такого вообще понятия, видимо, у Максима то же самое нет.
Спасибо,
и наше
да.
правило только работать. И наша, да, это позиция. И жена, это тот человек, как вы правильно тоже заметили, это человек, которому ты идешь к жене, как к любовнице в окно. Но не в смысле, как к любовнице, но понимание,
ну, с настроением,
да, и желанием вернуться домой с работы.
Да, спасибо большое, Борис. Ну вот Борис сейчас озвучил ситуацию,
вариант,
о которой вы говорили.
Запасные.
Да, когда человек постоянно развивается, постоянно работает на перспективу, понимает прекрасно конъюнктуру, трезво оценивает какие-то риски, и поэтому у него всегда есть какие-то дополнительные возможности, и когда, ну, что называется, один сук обламывается, он может перескочить на другой сук, на другую ветку, и у него этих веток много вокруг него, ну, по крайней мере, там 2-3. И это, конечно, вызывает только уважение и ничего, кроме уважения. Ну вот Герман почему-то ворчит. Герман, вы обычно такие вещи красивые пишете, а тут вот Максим не только работы никогда не терял, но инвалидом ни разу не становился. Ну, это, наверное, не надо ставить в упрек, правда? У каждого своя судьба, кто-то становился, кто-то не становился. Безусловно, быть здоровым и богатым проще, чем бедным и больным, и быть настоящим мужчиной вот в этой позиции здорового и богатого тоже проще.
Но здесь есть как раз это... психология альфа-самца, с которым никогда ничего не происходит до тех пор, пока ему ломают хребет.
Да, и вот тут, кстати говоря, может произойти именно вот это полное схождение с дистанции. Вот такая
и вот...
вот,
здесь, вот именно с такой психологией, как вы сказали, запахло мужеством. Вот,
да, да.
Вот здесь наиболее часто пахнет алкоголем и всеми другими веществами.
Ну да, то, потому что сначала человек, он такой непобедимый, да, он полностью владеет ситуацией, он верит в себя, вот. Как-то
и он
так,
не умеет
да.
запрашивать, у него он может быть только в ситуации «я герой».
Да, и не умеет просить
не умеет
помощи,
просить, не умеет
делегировать свои полномочия.
Делить, да. Вот,
да,
вот
то есть это прекрасно до той поры, пока у них все прекрасно. И в этом смысле с Германом можно согласиться, что если ты ничего не терял и ничего с тобой плохого в жизни не было, то, может быть, тебе и удастся так жизнь прожить вот на коне. Но если, не дай бог, то риск велик, и тогда, дорогие мои вот мужественные мужчины, вы как-то внутренне тоже расширяете свои потенциальные вот эти сферы адаптации, вот, наверное, так. Ну что же, собственно, резюме у нас простое, что пережить, оказывается, можно практически все, справиться можно, если мыслить конструктивно, от женщины желательно получать помощь хоть в каком-то виде, а уж насколько она... будет разделять ответственность с мужчиной или нет, это дело каждой конкретной семьи. Спасибо большое,
спасибо,
Лариса. Спасибо за интересный разговор. Всем до свидания. Я с вами не прощаюсь.